Спасибо тебе, Отец, за помазание. Спасибо тебе за твой дух, который пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы верим, что в духе твоем мы уже обогатили всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Отец, спасибо тебе за те способности и возможности, которые помогают нам сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. И мы ожидаем с благодарением и принимаем, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения, прямо сейчас, силою Твоей, будет снимать бремя и ярмо с каждого слушающего этот материал. И, Отец, я благословляю каждого слушающего этот материал и высвобождаю их душу для откровения и исцеления через откровение. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сила премудрости Твоей, сила Духа премудрости и откровения наполняет их душу, высвобождает их душу и делает их душу способной принимать и понимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Отец, за то, что душевно слепые через этот материал, через это учение будут получать свое прозрение. А измученные суетой, бессмысленностью, бесполезностью будут отпускаться на свободу во исполнение Твоей воли. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. Но помазанием Духа премудрости и откровения будет высвобождаться, будет исцеляться, будет приходить прозрение, исцеление души. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоего Духа, за могущественное действие Твоего Слова. Спасибо Тебе за каждое откровение и за каждого человека, который услышит это учение и не останется прежним. Отец, мы благословлены этим учением и благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь трудиться над нами, исцелять нашу душу, высвобождать нашу душу от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за Твой труд, который никогда не прекращается. Мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, Духом Твоим совершишь его во всей полноте. И мы с благодарением принимаем небесное служение Иисуса как нашего Учителя. И мы принимаем, что Он научит нас, наставит нас, чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа. Мы благодарны Тебе за все, что Ты будешь производить в нас, открывать нам. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за помазание, Отец. Я принимаю, что прямо сейчас Ты помазываешь меня, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за откровение и исцеление души каждого слушающего. Я принимаю это помазание и благодарю Тебя за могущественное действие Твоего Духа на душу каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать учение, которое называется «Смотреть на все в Сыне Божьем». То есть у этого учения есть вполне конкретная цель, которая в большей степени, конечно, направлена на вашу душу. На вашу душу. И как всегда, я хочу еще раз и еще раз обозначить некоторые важные моменты, связанные именно с вашей душой. Все, что касается вашего духа, у вас больше нет проблем. И все, что касается вашего духа, у вас больше нет немощи, недостатков и скудости. Слово Божие говорит, что помазание Святого Духа вы обогатились все. Конечно, вы обогатились по духу. Конечно, в вашем духе находится полнота Божия. Находится все потребное для жизни и благочестия. Но это все нельзя сказать о вашей душе. Так как душа или ваш ум и его содержимое во многом нуждаются в обновлении. Та мудрость, которую мы называем мудрость земная, душевная, бесовская, она является причиной, во многом причиной тех учений, которые на сегодняшний день дает Иисус. На что направлено учение? То есть у учения есть вполне конкретная цель – исцеление души. Не духа, исцеление души. Поэтому и этот материал, он направлен именно на исцеление души. Как происходит исцеление души? Через откровение. То есть именно дух премудрости и откровения является тем духом, который доносит учение до души и исцеляет душу, разрушая всякие твердыни уже существующих знаний. Каждая твердыня – это уже приобретенный вами опыт, я, скажем так, в мудрости земной. Вот то, над чем мы сейчас работаем с вами, или то учение, оно помогает вот именно разрушать вот эти твердыни. Потому что у каждого из нас уже есть какой-то опыт мудрости земной, который в целом незаметно, но пагубно всегда влияет на решения, на слова, на поступки. И это потом проявляется, и мы приходим к разочарованию, да и к покаянию идем. Поэтому этот материал «Смотреть на все в Сыне Божьем», он не является новым, но он помогает убрать определенные твердыни, сформировать правильные твердыни, мы их больше называем как камни, и, естественно, эффективно применять мудрость Божию, представленную в настоящем учении. Я прочитаю базовый на стих, который мы взяли из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 28 стиха, слова Иисуса. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я и успокою вас. То есть, опять-таки, мы видим момент, я успокою вас. Не вы себя успокоите, а я успокою вас. Давайте еще раз здесь остановимся. Вы, как рожденный свыше дух, никогда в своем духе не переживаете волнение или беспокойство, результатом которого является этот мир. Да, Дух Святой может вас к чему-то побуждать, и это может выражаться в переживании в форме волнения. Да, Дух Святой может вас чему-то побуждать, и это может появляться в форме какого-то беспокойства. Но я сейчас говорю о беспокойстве, волнении, возможно, даже страхе или еще в какой-то форме переживания именно в вашей душе, в вашем уме. Я успокою вас. То есть Иисус берет на себя определенную миссию, которая в целом будет проявляться в вашей душе в большей степени. То есть ваша душа успокоится. Давайте я вам обозначу некоторые важные моменты понимания успокоения. Успокоиться – это когда ваш процесс мыслительный больше никогда не будет привязан к вашему окружающему вас миру. То есть пока для вас, для вашего ума, важно то, что происходит вокруг, я имею в виду как политическое, так и экономическое, ваш ум не будет иметь покоя. То есть ваш ум, если для него на сегодняшний день, а это ваш выбор во многом, важен какой курс, важно, какие законы принимаются, важно, кого выбирают. Послушайте, если для вас это важно, вернее, для вашего ума это важно, и вы на это обращаете внимание, вы не будете иметь покоя. Потому что это все важно для этого мира. А Иисус предупредил участников Завета, что если вы будете привязаны к этому миру, то будете иметь скорбь, которая во многом будет связана именно с состоянием вашей души. Поэтому Иисус говорит, я успокою вам. Или я вам дам что-то, что поможет вам больше никогда не беспокоиться или не переживать. И дальше он говорит, возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. То есть здесь вполне четко и ясно представлена сама стратегия, как это будет происходить. На что я хочу еще обратить внимание. Учитывая, что это учение, учитывая, что оно работает именно с вашей душой, я бы обратил ваше внимание на то, что то, о чем мы говорим, это даже не предложение. То есть это даже не то, что вам предлагается. Фактически то, о чем мы говорим, это базовые дисциплины. То есть Иисус, как стандарт и образец, не является рекомендацией. То есть Бог не рекомендует своего Сына. Что касается Иисуса, то это единственное что или кто, можно сказать, и что и кто, потому что в нем есть вся полнота. Изучая кого, вы никогда не устраиваете эксперимент. Вы можете изучать апостола Павла, и в этом будет эксперимент. Вы можете изучать Моисея или Давида, и в этом будет эксперимент. Почему? Потому что они не безупречны. Но когда вы изучаете Иисуса, вы изучаете истину. И в целом в этом не будет эксперимента. Поэтому в отношении кого-либо, кроме Иисуса, можно рекомендовать. В отношении же Иисуса нужно настаивать. Вы знаете, я удивлен на сегодняшний день, и я это говорю всем участникам и слушателям Ютуба, что Иисуса на сегодняшний день не изучают вообще. О нем говорят, послушайте. О нем рассказывают. Его используют имя. Его упоминают в проповеди, но изучать не изучают. Что я подразумеваю по словам изучение? По словам изучение я подразумеваю, чем он руководствовался, на что он опирался, почему он что-то говорил, а что-то не говорил, почему он что-то делал, а что-то не делал, на чем основывалось то, о чем он учил, на чем основывалось то, что он говорил. То есть изучение – это рассмотрение всех причин, потому что все, что исходит от него, причины для нас важны. Но изучения как такового на сегодняшний день Иисуса нет. Изучают праздники, изучают историю, изучают последователи Иисуса, апостолов разных, изучают хронологию, изучают все, что угодно. Но все, что это изучает, оно всегда несет в себе, знаете, добавку деноминационности. Неизбежно. Неизбежно. Потому что любое изучение чего-либо вне Иисуса всегда будет нести добавку деноминационности. Это неизбежно, послушайте. Поэтому на сегодняшний день мало точек соприкосновения. Почему? Потому что когда вы подойдете ко мне и скажете, я вам хочу сказать по апостола Павла или еще кого-то, обязательно будет присутствовать деноминационный какой-то наклончик. Но если вы начнете мне рассказывать про Иисуса, а именно про некоторые особенности его взаимодействия с отцом или особенности взаимодействия с учениками, то вы не сможете вмешать каких-то деноминационных моментов. Потому что в Иисусе это все представлено так последовательно, что действительно здесь мы найдем точку соприкосновения. То есть даже если вы представитель другой деноминации или какой-то еще деноминации, и вы будете рассматривать его, изучать его, то конфликта не будет. Если мы говорим о единстве души, единодушия, которое представлено, то единодушие может достигаться только в Отце и в Сыне, Духом Святым. Если вы пытаетесь привести кого-то к откровению своей деноминации, вы создаете еще больше конфликт, чем уже существующий. Никогда не пытайтесь этого делать. Если вы хотите прийти к какому-то единодушию, изучайте Иисуса и научитесь рассматривать все через Него. Это нужно время. По мере того, как я изучаю Иисуса под разными углами, я понимаю, что сама глубина, которая вот придет, как знаете, вот как стандарт какой-то, нужно время. Но если вы не начнете этот процесс проходить, то в общем-то вы никогда и не зайдете на какую-то глубину, где для вас уже будет ясно, как через Иисуса можно что-то изучать. И когда я использую через Иисуса, я понимаю, что в вашем уме в большей степени проявляется лишь фактор личности. Вот я бы хотел, чтобы вы посмотрели на Иисуса не на то, как на личность, а как на явление Божьей мудрости во плоти во всех ее аспектах. Явление Божьей мудрости во плоти во всех ее аспектах. Явление истины во всех ее аспектах. То есть в Иисусе есть вся полнота, необходимая человеку. Поэтому у нас будет достаточно времени на изучение истины в нем. Но начать нужно сегодня. Я верю, что если бы перестали изучать праздники, послушайте, не переживайте за праздники, не переживайте за кто правильно и кто неправильно. За это не надо переживать. Но опять-таки, когда люди встречаются, начинают обсуждать какие-то формы учения, какие-то взгляды, а что вы думаете по этому поводу, а что вы думаете по этому. Я тоже удивлен, что когда я езжу по церквям, в некоторые церкви, когда я приезжаю, я понимаю, что там не все радостно хотят услышать. Меня никогда не спрашивают что-то по поводу земного или небесного служения Иисуса. Но меня всегда спрашивают, как я отношусь к кому-то из проповедников. Парадоксы, парадоксы. В чем, как я отношусь к кому-то проповеднику? Это вообще никакой роли не играет. Мое послушание перед Богом – это определяющее. А если вы хотите знать о моем послушании перед Богом, то вам нужно спросить у Бога. Вам не нужно спрашивать меня о каком-то проповеднике, как к нему отношусь. Потому что это никак не связано с моим послушанием Богу. Но люди спрашивают, почему? Потому что они изучают Иисуса. Знаете, Иисусу было абсолютно все равно, кого Бог приведет к нему и даст ему как ученика. Иисусу было абсолютно все равно его прошлое. Допустим, когда Бог сказал призвать Матфея, что Иисус не знал, кто Матфей? Прекрасно знал. Что Иисус не знал, что Матфей создаст плохую репутацию, как с идущим за Иисусом, знал. Но если Бог сказал призвать Матфея, то Иисусу абсолютно все равно, какая репутация у Матфея. Вы понимаете, какая разница? Я верю, что когда рожденные свыше поймут, вам не важно, какая у человека прошлое, у человека прошлая репутация. Если Бог говорит вам что-то с ним делать или совершать, или позвать его, то вы это должны делать, потому что Бог сказал. Это удивительные вещи, потому сама тема изучения Иисуса, я бы рекомендовал вам на сегодняшний день отодвинуть в сторону, пока, слава Богу, за Петра, за Иоанна, за Матфея, за Давида, я не против этих. Но послушайте, но если вы не знаете Иисуса, не знаете особенностей, как через него можно что-либо изучать, то я вам точно говорю, что изучая Давида, или изучая апостола Павла, или других мужей Божьих, вы обязательно будете придавать им наклон, который будет выходить из мудрости земной вашего ума. Чтобы этого не было, нужно разработать в своем уме определенные стандарты, которые представлены в Сыне Божьем. Вложить их в свою голову, и тогда уже можно о ком-то читать другом. То есть есть порядок, просто порядок. Вот заметьте, вы своего ребенка вначале учите законом, правилам, уставам. Потому что вы хотите, чтобы он свою жизнь строил на чем-то твердом. При этом, когда вы обращаетесь к слову, вы изучаете все подряд, не положив основания, стандарты. Потому что Иисус сказал, никто не может положить, или слово говорит, никто не может положить другого основания, кроме уже положенного. Бог положил основание и предлагает его вам. Хорошо. Итак, смотреть на все в Сыне Божьем. Давайте я очень коротко напомню некоторые основные моменты тезисно, начиная с нашей первой встречи. Первый тезис, который я хочу напомнить, это был в первой встрече. Если рожденный свыше не рассматривает себя во всем в духе Господа Иисуса, значит, он продолжает рассматривать себя как нерожденного свыше, не как новое творение. Это тоже важный момент. Я сейчас не буду его разворачивать, потому что в первой встрече мы об этом говорили. Следующий тезис возьму из нашей первой встречи. Бог предопределил рожденному свыше рассматривать себя только в его Сыне. Как он написал, он, Бог, избрал нас в нем. Не в Иове, не в апостоле Павле, не в апостоле Иоанне, только в своем Сыне Иисусе в его духе. Я не в коем случае не говорю, что Иов, апостол Павел, Иоанн не являются теми, в общем-то, о ком можно даже читать. Нет. Но если вы читаете о них и фокусируете внимание на их, то вы не видите того, о ком они говорят. А они никогда не представляли себя объектом изучения. Я более чем уверен, что если бы вы сегодня вдруг попали на небеса и встретили, допустим, апостола Павла, апостол Павел бы никогда не сказал бы вам там, а ты говоришь про меня всем? Нет, он бы так не сказал. Если бы он узнал, что ты всем говоришь про него, он сказал, больше никогда этого не делай. Но, знаете, в большинстве случаев так и слышно, апостол Павел сказал. Хотя я могу вам сказать, это не апостол Павел сказал, это Дух Божий через апостола Павла сказал. Поэтому, чье Евангелие вы несете, это еще вопрос. О ком вы говорите, это еще вопрос. Если вы больше говорите про апостолов, то могу вам точно сказать, что вы так и не помогаете рожденным свыше взаимодействовать с Духом Господним. Вы скорее строите что-то, что больше фокусирует внимание на апостолов, чем на Иисуса и Его Дух. Во второй встрече я отмечу следующие тезисы. Только отождествляя себя Сыном Божьим Иисусом, воистину практически открывается дарованная Богом святость и непорочность. Тоже очень важный момент. Потому что есть определенные истины, которые будут открываться рожденным свыше только через Иисуса. Ну так Бог определил, чтобы все централизованно сводилось к Нему. И следующий тезис, что не отождествляйте себя с творением, отождествляйте себя только с тем, от кого вы произошли, с Творцом, с Богом, Отцом. Это то, о чем мы говорили с вами на второй встрече. В третьей встрече мы говорили о рождении свыше или о том, от кого человек произошел. Писание говорит, что вы рожденные не от тленного семени, то есть вы произошли от семени Бога живого. Следовательно, учитывая, что вы рождены свыше от Бога, значит, вы являетесь тем, от кого вы произошли, дети Божьи. Именно на это мы сделали акцент в нашей третьей встрече. Четвертую встречу мы посвятили теме подражания. Тоже очень важная тема, особенно если учесть, что вы исполнены Духа Господня или соединены с Господом посредством Его Духа. Я отмечу следующий тезис, что человек должен и может подражать только тому, от кого он произошел. Таков порядок. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. И в нашей пятой встрече мы начали говорить с вами или рассматривать с вами три направления, которые уже раскрывают в Сыне Божьем определенные истины или определенную мудрость. Какие направления мы стали рассматривать? Мы стали рассматривать первое, это в пятой встрече мы рассмотрели. Как и используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. Почему возникают такие вдруг темы? Потому что очень часто рожденные свыше берут на себя определенную, скажем так, неосознанную смелость говорить, что Бог делает и чего не делает, не основываясь на самом Боге. Я считаю, что Бог будет поступать так. Послушайте, пока вы младенец, да, вы много можете считать. Но все, что связано с Богом, я бы рекомендовал вам все-таки опираться на том, что Он говорит сам о себе. Бог достаточно самодостаточный, чтобы представить себя в своем слове. Если вы не научились пользоваться Его словом, а пользуетесь своими предположениями, то это больше выдает ваше младенчество и несерьезность сказанного вами. Поэтому и вы будьте мудрыми, если вдруг вы где-то такое слышите, а я считаю, а я думаю, а мы считаем, а мы думаем. Я бы не рекомендовал вам даже дискуссию устраивать. Потому что Писание написано, Иисус сказал так. Если бы вы знали меня, вы бы знали и отца. Ну как можно вести дискуссию об отце вне сына? Это, по сути дела, противоречит самой истине, которую Иисус высвободил. Поэтому, если кто-то говорит вам про Бога, и при этом не опирается на сказанное Иисусом или сделанное Иисусом, рекомендую вам сразу уходить в сторону, я имею в виду в самой дискуссии, потому что конфликт неизбежен. А так вы хотя бы сохраните какие-то отношения, не приводя их в какие-то конфликты. В всяком случае, если человек конфликтный. Если нет, то, в общем-то, можете свести все опять к Иисусу и сказать, нет, давай лучше посмотрим на этот вопрос через Него. Если он категорически против, потому что он считает, что это невозможно, все, лучше уходите в сторону. Поэтому первое направление, какое мы с вами рассмотрели, это в нашей пятой встрече, это как и используя что Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. В этом направлении очевидно, как и используя что Бог формирует отношения с вами. Так как вы в нем. Так как вы в нем. Это очень важный момент. Потому что на сегодняшний день почему-то, мне понятно почему, рожденные свыше считают, что Бог может действовать, минуя своего сына. Послушайте, если Бог передал Иисусу власть над всякую плотью, то он никогда не будет действовать, минуя его. Бог действует сегодня в отношении вас через своего сына, как посредника, ходатая и первосвященника. Я обозначил три миссии, которые предполагают, что Бог действует через него. Поэтому, если Бог что-то хочет сделать, то в первую очередь об этом будет знать Иисус, а потом Иисус через свой дух передаст информацию вам. Бог не действует через голову Иисуса. Он действует через Иисуса. Как посредника, ходатая, как адвоката в том числе и как первосвященника. Хорошо, поэтому мы с вами, рассматривая эти направления, им будет три. Первое направление – это как и используя, что Бог формировал отношения со своим Сыном Иисусом. Второе направление – как и используя, что Сын Божий Иисус формировал отношения с Отцом. И третье направление – как и используя, что Сын Божий формировал отношения со своими последователями. Вы скажете, зачем нам эти все три направления? Потому что эти все три направления постоянно присутствуют в вашей жизни. Всегда присутствует момент, как Иисус формирует отношения с вами и как вам формировать отношения с Иисусом. Всегда присутствует момент, что вам важно знать о том, как взаимодействует Иисус с Отцом, потому что вы находитесь тоже в этом взаимодействии. Зачем вам это все знать? Важно знать. Чтобы вас не запустили в какие-то эксперименты, где будет присутствовать методом пробы и ошибки. А попробуй это. Послушайте, если вопрос стоит жизни и смерти, то не вопрос пробовать. Вообще все, что касается Бога, лучше не экспериментировать. Когда я слышу такие высказывания, а может так? Послушайте, если бы Бог был молчун, или Бог не мог разговаривать, или Бог был партизан, вы бы могли использовать, а может. Но если Бог не партизан, и вы призваны в общение Сына Его, то задайте у Него вопрос, зачем предположение? Меня до сих пор удивляют, почему рожденные свыше часто руководствуются предположениями. Это все равно, что, знаете, рядышком стоит жена, моя жена, а я говорю, а может, и же моя жена думает так, а может так. Вообще сложно сказать, что она думает. Но у нас стоит рядышком, спросите. Неужели Бог не вселился в дух рожденных свыше и не пребывает с ними 24 часа в сутки? Они о нем говорят так, будто бы он на другой планете. Может, Бог делает так. А может, Бог поступает так. А интересно, как он поступает? Знаете, так разговаривают, как будто он вообще его нету рядышком. Ловите себя тоже на таких моментах, потому что это все опять исходит от мудрости земной. И постарайтесь людям тоже доносить это, что если с вами кто-то общается и общается с такой позицией, а может, то скажите, а почему вы так разговариваете? Неужели вам сложно у него спросить? Неужели он убежал от вас? Неужели его с вами нет? Неужели вы не храм, не Духа Святого, живущего в вас? Неужели он не сказал, вселюсь в них и буду ходить в них? Почему вы так разговариваете, как будто его с вами нет? Этому человеку стоит стыдно. И это хорошо. Поэтому мы с вами на пятой встрече рассмотрели, как, используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. И мы с вами увидели, что эти отношения строились на двух представленных волях Божьих. Я имею в виду на двух источниках, представляющих волю Божию. Первый источник воли Божией всегда был, есть и остается первым. Это записанная воля Божия, представленная Богом в Его драгоценных обетованиях. Закрепленное на крови Сына Божия. Это первый источник воли Божией. Я бы сказал так, базовый. Второй источник воли Божией, или тот, кто открывает волю Божию, это Дух Святой, Духу человека. Иисус получал информацию о воле Божией из двух этих источников. Из записанного и представленного в пророках, и из своего Духа, Духом Отца. Поэтому отношение Бога Отца с Его Сыном строилось через эти два источника. Иисус не нуждался во внешних факторах. Он не исключал их, но не руководствовался. Поэтому, когда к Иисусу пришли еллины и сказали, мы хотим видеть тебя, Иисус слушал, как по этому поводу говорит ему Отец. Иисус всегда смотрел и слушал на все через Отца. Через Отца. Никогда не руководствовался, что если пришли еллины, значит пора идти. Никогда не руководствовался, если ученики говорят, пошли туда, значит надо идти туда. Никогда не руководствовался, если ему говорят, надо за этого молиться за исцеление, за этого не надо. Никогда так Иисус не руководствовался. Послушайте, нужды не управляли Иисусом. Потребности не управляли Иисусом. Болезни не управляли Иисусом. Знаете, удивительно, как дети Божьи думают, что Иисус исцелял всех. Он исцелял всех, если Отец говорил исцелять всех. Но в Библии есть не один пример того, когда не все исцелялись. И не всех он исцелял. В Библии написано, что в истории про Вартимея, она представлена в нескольких Евангелиях, есть случаи, когда несколько слепых там было. Но не за всех он помолился. Поэтому он всегда слушал отца. Это то, чему нам тоже надо учиться. Хорошо, итак, в нашей первой встрече мы рассматривали с вами, как и используя что. Это пятая встреча по счету по этой теме. Первая, как и используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. И мы с вами из Писания увидели, что это совершалось посредством записанного слова, уже записанного в пророках, и посредством Духа Святого в Его Духе. Сегодня мы посвятим время изучению тому, как и используя что, Сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом. То есть мы рассмотрели с вами одну из вертикалей вверх, одну из вертикалей сверху вниз, Бог Отец по отношению к Сыну. Но сейчас они уже вместе, поэтому мы рассматриваем в такой просто плоскости вертикали и горизонтали. А сейчас рассмотрим, как и используя что, Сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом в период своего земного служения. Давайте еще кое-что отмечу. Само это изучение не является, как я уже сказал, рекомендацией и предложением. Вообще в Иисусе нет рекомендаций. Мне вот почему и нравится изучать Иисуса, это, знаете, как изучение закона электричества. Это закон, он не является рекомендацией. Если вы не будете его исполнять, вы все равно будете иметь обратную сторону этого закона. Знаете, током бьет того, не кто заслужил. Вот он плохой, негодяй, получает током. А тот, кто нарушает правила закона и устава. Писание говорит, что если вы не нарушаете правила закона и устава, то зло не коснется вас. Вот Иисус, он представляет жизнь в законе Духа жизни. И если вы поступаете по тем правилам, которые он несет, открывает, то, находясь в законе Духа жизни, закон греха и смерти на вас влияния иметь не будет. Вот кого-кого, а изучая его, вы всегда будете на твердом основании. В свое время именно это откровение я получил, что мне не нужно кого-то изучать. Для того, чтобы иметь твердое основание, нужно изучать твердое основание. Я уважаю апостола Павла, Иоанна. Я Евангелие от Иоанна чаще всего слушаю. И я уважаю и Давида, и Моисея уважаю. Но я не рассматриваю их как краеугольными камнями. Они важные, они записаны в Завете, значит, они важные, но не краеугольные камни. Поэтому я даю вам рекомендацию, а Иисус рекомендации не дает, он дает утверждение. Поэтому Иисус является краеугольным камнем. И кто строит на этом камне, тот дом устоит. Поэтому изучайте его. И сегодня мы посвятим время теме, как, используя что, Сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом. Как формировал отношения и как Он в них оставался. Как Он в них оставался. Я как-то спросил определенную аудиторию. Мог ли Иисус ошибиться? Сделал еще такой вопрос. Это провокационный вопрос. И, конечно, провокационный. Мог ли Иисус отступить от воли Отца? Спросил еще такой вопрос. Имел ли Иисус право выбора своей воли? Знаете, опять-таки, я понимаю их. Были такие ответы, и больше всего было, что нет. Как я знаю, когда я слышу эти ответы, я прекрасно понимаю, что это больше ответы из ума. Почему? Потому что в вашем уме вы и Иисус очень далеко. Если бы я вас спросил, вы можете ошибиться? Вы бы сказали да. Если бы я вас спросил, вы можете выбрать свою волю, а не волю Божью? Вы бы сказали да. Если бы я вас спросил, вы бы сказали да. Но вот Иисус нет. Подождите, а тогда как вы можете подражать тому, кто никакого отношения, схожести с вами не имеет? Вы никак не можете. Он назван первенцем. Значит, есть вторые? Он назван первородный. Значит, есть вторые? А вторые — это вы. Поэтому он и представлен нам, как тот, кому подражать во всем. И если, послушайте, он был искушен, описание говорит, он был искушен, то значит, он имел право выбора, то значит, он мог оступиться, то значит, он мог выбрать свою волю, но он этого не сделал. И есть путь, есть шаги, есть мудрость представленная, как он это не сделал. Это тоже прекрасно, потому что вы тоже искушаемы. Он тоже был искушаемый. Но есть то, как он эти искушения преодолел, и он записал это и представил нам, чтобы мы также преодолевали искушения. Может, искушаемым помочь? Хорошо. Поэтому мы сейчас рассмотрим с вами и увидим с вами из определенных событий, что использовал Сын Божий в формировании и поддержке отношений с Богом Отцом. Как он оставался в Отце, а Отец оставался в нем. Вот именно как это все происходило, посредством чего это происходило, возьмем, наверное, больше акцент в момент искушения. В Библии есть события, где и представлено искушение Иисуса в пустыне. Искушение Иисуса в пустыне. Это событие очень важное для нашего изучения. Почему? Потому что там происходит прямое столкновение, причем не простого характера, а столкновение, где это столкновение происходит на грани жизни и на грани смерти. То есть это в тот момент столкновение происходило, когда действительно состояние Сына Божьего, состояние Сына Божьего было фактически уже на грани. Фактически на грани. Хорошо, читаем эти события, и в этих событиях обозначим для себя мудрость, что использовал Сын Божий в формировании и поддержании отношений с Богом Отцом. Евангелие от Марка, 1 глава, 12 стих. Дух ведет его в пустыню. Я сейчас не буду сильно делать ударение или объяснять, зачем Дух Святой это делает, но в этом есть тоже определенная мудрость, так как Иисус пришел на землю, будучи помазанным Господом, и первым, с кем Иисусу надо было встретиться, уже войдя в свое призвание, это с тем, кто был князь этого мира. То есть фактически эта встреча имеет целый спектр своих назначений. Мы сейчас их изучать не будем, но по духовной такой, знаете, юриспруденции, эта встреча имеет целый спектр своих назначений, целый спектр своих заданий, все из которых Иисус выполнил. Но у нас сейчас как бы не эта тема. Тогда Иисус возведен был духом, это в Евангелии от Матфея уже мы читаем, 4 глава с 1 стиха, возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Что значит напоследок? Вообще, ну, так медики говорят, я не утверждаю это, но они так говорят. Возможно, в этом есть, из учета, что через 40 дней напоследок взалкал, возможно, в этом есть что-то. Ну, так говорят медики, что после определенного периода длительного поста наступает резкий симптом голода. Этот симптом фактически имеет свою как бы предсмертность. То есть это когда уже организм начинает фактически разрушаться изнутри или питаться собственной тканью внутри. То есть фактически это вот это вот такое, знаете, уже агония предсмертная. Вот в тот момент, когда Иисус пришел к этому состоянию, приступил к нему дьявол искушать. В этом есть стратегия дьявола. Послушайте, дьявол никогда не искушает вас в тот момент, когда у вас все хорошо. Дьявол не искушает вас в сильных ваших сторонах. Дьявол искушает вас именно в тот момент или в тех сторонах, где есть еще слабость. Вот как только в чем-то есть слабость, Это именно там вы будете испытывать наибольшее давление. С другой стороны, если вы мудро к этому отнесетесь, то вы всегда будете знать, где у вас есть слабость. Потому что дьявол вам поможет об этом знать. Поэтому мудрому все содействует ко благу. Читаем дальше. «И приступил к нему искуситель» Марка 4:3. «И сказал», слушайте внимательно, «и сказал». Давайте я здесь остановлюсь. Вообще дьявол, как ангельское существо, не является творческим, не является оригинальным, не является каким-то особенным. Все его действия всегда одинаковы. То есть точно так же, как он действовал в отношении первого Адама в Эдемском саду, точно так же, где он действовал в отношении Иисуса. Если посмотреть в Эдемский сад, то мы видим, что в Эдемском саду он ставит под сомнение Слово Божье. Он ставит под сомнение волю Божью в отношении первого человека. Давайте посмотрим, что он ставит под сомнение сейчас. Потому что он нереоригинален, и он действует постоянно одинаково. Кстати, дьявол в отношении вас действует всегда так же. В первую очередь он ставит под сомнение ту волю, которая о вас уже реченная. Смотрите, что дьявол говорит Иисусу. «Если ты Сын Божий». Подождите, что он ставит под сомнение? Что Иисус Сын Божий? Послушайте меня внимательно. Или ответьте мне на такой вопрос. От кого родился Иисус? От Марии. Не, послушайте, от Марии. Мы сейчас не поднимаем вопрос, кто его папа. Мы говорим о том, что Мария – это тот человек, через которую Бог получил тело. Но послушайте, но люди говорили, что у Иисуса есть папа Иосиф. То есть, когда Иосиф и Мария проводили время с Иисусом, они представляли себя как папа и мама. Но Иисус знал внутри себя, что он Сын Божий. Заметьте, какое происходит столкновение. Если ты Сын Божий, то есть буквально что говорит ему дьявол, что вы правильно понимали. Ты, рожденный от человека, думаешь, что ты Сын Божий. Если ты Сын Божий, то и говорит, что ему сделать. Здесь есть провокация. Послушайте меня внимательно. Дьявол на тот момент являлся князем или господином всего, что на земле. Если бы Иисус стал действовать через послушание дьяволу или через попытку доказать, то фактически бы Иисус сказал дьяволу: «Да, я Сын Божий». И дьявол бы так сказал: на земле имеют право находиться только люди, а Сын Божий не имеет права. И все. Что бы произошло дальше, я не знаю. Поэтому Иисус всегда делал акцент: я Сын Человеческий. Понимаете, где момент? Здесь есть момент, как бы, знаете, своего рода духовной юриспруденции. На земле имели право находиться люди. А Иисус был Бог. Если ты Сын Божий, это всегда будет ставиться под сомнение, как и рождение ваше свыше тоже будет ставиться под сомнение. Послушайте, вы не сможете по поводу рождения свыше опираться на чувства. Верующие попадаются в эту ловушку. Если ты рожденный свыше, ты грешить не можешь. Попадаются в эту ловушку. Если ты рожденный свыше, ты ошибаться не можешь. Попадаются в эту ловушку. Если ты рожденный свыше, у тебя должны быть только благословения, проклятия быть не может. Попадаются в эту ловушку. В чем ловушка, по сути дела? Послушайте. Есть процесс, есть ваш путь. Когда вы проходите, приобретаете какую-то мудрость. И на этом пути вы не всегда безупречно поступаете. Но у вас есть возможность покаяться и обратиться от худых путей своих. Поэтому, если в вашей жизни по вашей вине пришло проклятие, покайтесь и идите. Но не рассматривайте то, что вы не рождены свыше. Поэтому под сомнение всегда будет ставиться ваше рождение свыше. Если ты рожденный свыше, то почему ты совершаешь ошибки? Если, слышите? То есть дьявол будет всегда пытаться привести вас к оправданию, к самобичеванию, самообвинению. Если ты исцеленный, то почему ты больной? Если ранами его вы исцелились, то почему вы болеете? Если спасешься ты и весь твой дом, то почему они не спасены? Понимаете, если. То есть начинается малая закваска квасить все. Послушайте, никогда не рассматривайте слово «если». Послушайте, если в моей жизни что-то не проявляется, то причина не Бог. Причина я, а не Бог. Поэтому сатана ставит под сомнение уже реченную волю Божью. Но Бог уже сказал. Поэтому то, что человек говорит на себя и на свою жизнь, во многом говорит о том, кого он слушает, Бога или дьявола. Иисус не позволял себе озвучивать комментарии дьявола. И когда дьявол говорил, если ты сын Божий, Иисус не позволял себе даже размышлять в эту сторону, потому что он знал, что дьявол лжец. Бог уже назвал его сыном. Скажите, Бог назвал вас новым творением? Заметьте, что происходит в вашей голове, когда вы об этом думаете. Ничего не происходит. Ничего. А почему в вашей голове не происходит ничего, когда Бог назвал вас новым творением? Потому что ваша голова о новом творении ничего не знает, но она знает, сколько вам лет, и знает, сколько вам до пенсии осталось, и знает, сколько у вас пенсии. Итак, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. То есть, если ты тот, кем ты себя называешь, и не являешься тем, кем называют тебя люди, тогда скажи. Это искушение? Это стопроцентное искушение. Слава Богу, что Иисус не пытался никому ничего доказать. Он просто принял, что Он Сын Божий, и Он оставался Сыном Божиим. Если вы примете вот эту мудрость, вы перестанете оправдываться перед болтунами, которые будут ставить под сомнение, как ваше рождение свыше, как ваше исцеление, как ваше благословение, как вообще ставить вас под сомнение полностью. Если ты рожден свыше, если ты спасен, если твои дети спасены, если Дух Божий в тебе, послушайте, перестаньте слушать этих людей. Написано. Бог сказал, что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Бог сказал, вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Вам просто нужно определиться, кому вы собираетесь больше верить. Давайте посмотрим, что ответил Иисус. Заметьте, он не стал ничего делать. Сделай, чтобы камни сии стали хлебами. Иисус ничего не начинает делать. Но что Он делает? Написано, что Иисус берет? Слово. Что Иисус берет? Отца. Буквально Иисус говорит, моим отцом уже сказано. Вы слышите? То есть я бы не хотел, чтобы вы просто сказали, написано. Нет, моим отцом уже сказано. Кто-то может подойти и вам сказать, ты хочешь сказать, что Дух Божий живет в тебе? Пожалуйста, не пытайтесь оправдываться, еще раз говорю. Вы просто скажите, Богом Отцом сказано, вселюсь в них и буду ходить в них. Все. Не пытайтесь, а почему? Не надо рассказывать какие-то оправдания. Отвечайте только четко тем, что Богом сказано. Все, сказано, точка. Поэтому Иисус не устраивает дискуссий, не устраивает демонстрационных каких-то, использует то, что Отец сказал. Наша тема какая? Что использовал Сын Божий в формировании и поддержании отношений с Богом Отцом? Что он использовал? Сказанное Отцом. Слышите? Ни предположение, ни теории, ни попытка что-то доказать. Он использовал то, что Отец уже сказал. И записал. Написано, не хлебом одним будет жить человек, Иисус делает ударение, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сатана, конечно, не успокоился и, изменив свою стратегию, стал действовать дальше. Потом берет его дьявол в святой город и поставил его на крыше храма и говорит ему, если ты сын Божий, опять-таки ударение на что? Ставится под сомнение то, кем Бог его назвал. И это всегда будет ставиться под сомнение то, кем Бог вас назвал. Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедано о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Заметьте, как действует лукавый. Лукавый хочет, чтобы вы показали всем, используя Слово Божие, что вы тот, кем Бог вас называет. Послушайте, никогда этого не пытайтесь сделать. Послушайте, если вы будете пытаться кому-то что-то доказать, то вы на этой же взрывчатке подорветесь. Вам не надо ничего доказывать. Вам не нужно никому ничего доказывать. Пусть Дух истины, пребывающий в вас, сам свидетельствует о вас. Ваша задача – держаться того, что Он сказал. Все, не попадайтесь на эту ловушку. Дальше Иисус отвечает. Не пытается продемонстрировать, чтобы «да, я тебе докажу». Написано, также не искушай Господа Бога твоего. Не искушай. За что Иисус держится? За сказанное Богом. Значит, за кого Иисус держится? За Отца. Посредством чего Он держится за Отца? Посредством Слова. Посредством чего Отец активен в нем? Посредством Слова. Через что Иисус взаимодействует с Отцом? Слово. Я верю, что если бы рожденные свыше получили это простое откровение, они бы перестали летать в фантазиях. Какая разница, как вы себе что представляете, о чем вы думаете? Да, детей Божьих сейчас учат фантазировать. Представьте себе. Слушайте, хватит себе представлять. Найдите волю Божию, записанную в Библию. Начинайте работать с волей Божией, представленной в обетовании. И поверьте, что воля Божия, представленная в обетовании Бога духновенная, сама представит то, что вам надо представить. Дух Божий – самодостаточный дух, чтобы представить видение вам или откровение, которое будет реализоваться через волю Божию. Пошлите дальше. Евангелие от Матфея, 4 глава, 8 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их». Вообще, это очень сильное искушение, потому что Иисус как раз пришел спасти. Иисус нуждался в том, чтобы донести спасение до народов. А тут ему предлагается, показывает все царства, или буквально представляет возможность иметь доступ ко всем. И все царства мира, но Иисус пришел, чтобы спасти. Пожалуйста, возможность представляется. И говорит ему дьявол, все это дам тебе. Или дам тебе доступ ко всему этому, если ты поклонишься мне. Это тоже искушение. Фактически это компромисс, конечно. С этим компромиссом сталкиваются все рожденные свыше с определенной периодичностью. Компромисс, когда вам предлагается что-то, Вы знаете, что это идет вразрез с волей Божией, но по причине того, что у вас есть потребность или нужда, вы и размениваетесь на ситуацию. Вы размениваетесь на ситуацию. Вот. Давайте посмотрим, что отвечает на это Иисус. «Отойди от меня, сатана, ибо написано». Смотрите, как немногословно и что основное использует Сын Божий. Что Он основное использует? Сказанное и записанное. Скажите, если сказанное и записанное так эффективно работало в отношении дьявола, будет ли оно так эффективно работать в отношении его слуг? Да. Ну так а что придумывать тогда? Написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». То есть сатана в этой ситуации, когда мы рассмотрим третье искушение, он абсолютно не изменился. Он действует так же. Поэтому каждый из нас искушаем, в общем-то, в каком-то из этих трех направлений. Причем с определенной периодичностью искушения приходит в нашу жизнь. Чаще всего в тех областях, где мы еще не укреплены. Поэтому сатана не изменился, он тот же, и Слово Божие в отношении его в той же силе. Смотрите, что происходит как результат. Тогда оставляет его дьявол. Тогда оставляет его дьявол. И все ангелы приступили и служили ему. Что произошло? Послушайте. Рожденный свыше не может быть ни при ком. Вы не суверенны. Вы либо с Богом, либо с дьяволом. Как оставаться с Богом? Не выбирать волю дьявола. Как оставаться с Богом? Оставаться в Его Слове, и с Его Словом, и с Его волей. Так вы остаетесь в Боге. Как и Иисус оставался с Отцом? Он оставался в Его Слове. Он не велся на слова дьявола. Именно в этом вы постоянно и искушаемы. Вам предлагается чья-то воля. При этом есть воля Божья, и при этом есть чья-то воля, которая якобы представлена как ваша. На самом деле нет ваша воля и Божья воля. Есть воля Божья представлена в его мудрости, есть воля дьявола представлена в его глупости, которая есть мудрость земная, душевная, бесовская. На сегодняшний день то, с чем вы сталкиваетесь с результатом тех мудростей, которые поднимаются в вашем уме. Есть мудрость Божия, которая поднимается в вашем духе, есть мудрость земная, которая дает знать себе в вашем уме. А вы уже выбираете, чьей мудростью руководствоваться. Итак, подведем итог по первому примеру и ответим на такой вопрос. Посредством чего Сын Божий Иисус оставался в Отце и Отец оставался в Нем во время искушения? Посредством чего? Посредством слова, сказанного и записанного. Сказанного и записанного. Именно так Иисус оставался в Отце. Записанное Слово Божие являлось тем, что использовал Сын Божий в формировании и поддержании отношений с Богом Отцом. Записанное Слово Божие. Я бы сказал, что это очень важная мудрость, представленная в Завете. Если бы Иисус руководствовался незаписанным словом, то тогда любой бы рожденный свыше мог бы сказать так: а я услышал так, и какую-то фантазию себе придумать. Но Бог через своего Сына показывал пример того, на что опираться, чтобы не было уклонения в мудрость земную. Понимаете, где здесь истина сама? Чтобы никто не сказал: а я так думаю. Нет, вы не можете так сказать. Потому что есть записанная воля Божья. И если кто-то подойдет к вам и скажет: а я не верю, что это новое творение. Если вы не имеете знания записанного слова, то вы начнете колебаться. Но если у вас есть знание записанного слова, то вы сразу скажете: стоп, я призвал имя Иисуса, я покаялся в своих грехах, я принял Иисуса Спасителем и Господом, и на основании Его слова я рожден свыше. Я рожден свыше на основании Его слова, независимо от того, чувствую я это, не чувствую, согласны вы с этим, не согласны. Он сказал, я поверил, Он сделал. А я не согласен. Это ваше право, но оно никак не влияет на Бога, в которого я верю. Вот и все. То есть на чем вы основываете свою веру? На том, что Он сказал, а не на том, что вы чувствуете, или на том, что кто-то сказал. Знаете, есть определенные деноминации, которые считают, что другие деноминации не от Бога. А те деноминации, которые в глазах тех не от Бога, считают, что те не от Бога. А есть третьи деноминации, которые считают, что и те, и другие не от Бога. А есть четвертые деноминации, которые считают, что только они от Бога. А все остальные это... По сути дела, если их свести в одну комнату и дать им пишущие и режущие предметы, на этом все и закончится. Потому что и те, и другие больше основываются на том, что кто-то им сказал. Потому что если бы они обратились к записанному слову, они бы перестали себя представлять единственно истинными. Они бы перестали себя выделять и перестали бы акцент делать на свое правильное поклонение. Потому что Иисус никогда этого не делал. Он всегда обозначал Отца, действующего в нем и через него. Иисус всегда делал акцент на записанную волю и всегда делал акцент на то, что делал Отец через него. Он говорил: если не верите мне, верьте делам. А дела Иисуса всегда основывались на том, что было записано. Все было очень жестко, жестко увязано. Хорошо. На этом сегодня мы остановимся. Мы продолжим рассматривать это направление в нашей следующей встрече, чтобы закрепить. Но я еще хочу раз отметить. Давайте постарайтесь меня в этом услышать. Это я вам даю ключи, чтобы вы могли действительно... представленное в Иисусе, практиковать в своей жизни. Послушайте меня внимательно. Пока вы находитесь на этой земле и в этом теле, так или иначе, окружающие вас очень часто будут ставить под сомнение то, что фактически вы обрели, как рожденные свыше. В определенном случае они будут делать это даже непроизвольно, руководствуясь больше на тем, как вы выглядите, или то, что у вас есть, а чего у вас нету. Допустим, там кто-то пришел вам в гости, смотрит, что у вас есть недостаток пищи, они скажут: вот-вот-вот, а ты постоянно исповедуешь, что ты благословен. То есть вас могут в этом, как бы, знаете, фактически сводить на нет. То есть вас будут стыдить, во многом вас будут ставить под сомнение и. Поэтому вам придется научиться определиться для себя, кто для вас единственный источник, которому вы полностью верите. Если вы не обозначите этот источник, то вы еще будете оставаться на качели. И всякий приходящий, заходящий будет просто раскачивать вас. И вы не будете на твердом основании. Но если вы определитесь, что я есть тот, кем он меня назвал, независимо от того, кем я себя чувствую, и независимо от того, кем меня называют, я есть тот, кем он меня назвал. Да, какое-то время вам за это придется бороться, потому что ваши мозги будут устраивать вам тоже качели. Но вам придется это утверждать, это насаждать и это закреплять. Да, нужно будет какое-то время. Но если вы не займете такую позицию, качелей вам не избежать. И вы будете из одной деноминации раскачиваться в другую деноминацию и никогда не обретете покой душе вашей. Но чтобы обрести покой, то вам нужно войти туда через Сына Божьего. Все, Вы приняли Дух Господа в свой дух? Значит, Дух Господень в вас, и вы есть тот, кто вы есть в Духе Господнем. И вам доступно то, что есть в Духе Господнем. И вам нужно в этом закрепиться. Поэтому и изучая Сына Божьего, мы начинаем видеть, ага, если Сын Божий формировал отношения с Отцом посредством слова записанного и посредством того, что Отец говорил ему в дух, значит, этому и я должен учиться. Если мне кто-то говорит, что для того, чтобы Бог тебя услышал, тебе нужно идти в то здание. Если ты хочешь, чтобы Бог тебя услышал, тебе нужно подняться на ту гору. Если ты хочешь, чтобы тебя Бог услышал, тебе нужно быть среди нас. То это уже само по себе ложь. Потому что для того, чтобы Бог меня услышал, у меня в устах должно быть Его Слово. А не здание, гора или какое-то собрание. Но люди будут подводить вас к этому. Посмотрите на Иисуса. И я рекомендую вам, изучайте Его. Тогда вы перестанете шататься по горам, шататься по каким-то зданиям, шататься по каким-то собраниям людей. Я не говорю, что не нужно быть в собрании. В собрании будьте, но перестаньте рассматривать собрание как то место, где только в том месте будет с вами разговаривать Бог. Потому что Писание очень четко обозначает, где твое трое собраны во имя Иисуса. И в это тоже многие не верят. Некоторые приходят в собрание, стоят. Вы знаете, здесь Божьего присутствия нет. Мурашки не бегают. В таком случае я просто вам скажу, намыльтесь и не смывайте. Потому что это опять такая детская глупость. Пойдите на рок-концерт, на любой рок-концерт. Там мурашки бегают, просто столько мурашек бегает. Так это что, Божье присутствие? Не живите по плоти, потому что Богу по плоти угодить невозможно. Да, Бог может проявляться и в такой форме переживания. Но это не то, что определяет Его присутствие. Его присутствие определяет Его воля. А Он сказал, вселюсь в них и буду ходить в них. Поэтому ваше Божье присутствие в вас определяется вашей верой в Него. И держитесь за это слово. И больше никогда не позвольте мурашкам быть знамением Божьего присутствия. Хорошо. Это не я сказал. Давайте поблагодарим. Поблагодарим за ту мудрость Бога, за ту мудрость, которую Он дает нам, чтобы мы не устраивали со своей жизни эксперименты. Особенно поблагодарим за ту истину, которая была явлена в Сыне Божьем и помогает нам ходить во свете и не искать что-то, когда уже все дано. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам своего Сына, открывающий его нам, чтобы мы могли пребывать в нем и не устраивать со своей жизни эксперимент. И, Отец, я благословляю каждого слушающего этот материал и благодарю Тебя за то, что духом премудрости и откровения они будут исцеляться в своей душе и больше никогда не будут устраивать со своей жизни эксперимент. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты поможешь им пользоваться Твоим Сыном как стандартом и образцом, и через Него смотреть на все. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даровал нам этот стандарт, этот образец. Ты даровал нам это мерило, этот светильник. И мы теперь можем ходить во свете, мы теперь можем не устраивать эксперименты, мы теперь можем знать истину. Спасибо Тебе, Отец. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты поможешь им истинно услышать, понять и принять. Да будут они научены Богом. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что ихняя душа больше никогда не останется в хламе мудрости земной. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю их во имя Иисуса. Я также благодарен Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает эффективно действовать в жизни каждого слушающего, высвобождая ихнюю жизнь от скудости и недостатка в сфере финансов. И прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его, мы сеем его и принимаем, что урожай приходит, чтобы быть богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело быть приготовленным. А Тебя, дьявол, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, с посеянного сейчас семени, во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что ты держишь нас в руке своей и учишь нас, как отец учит детей своих, чтобы мы не устраивали со своей жизни эксперимент, но исполняли волю твою во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.